Масса Мэри, Масса Мэри, кто когда-нибудь видел Господа Бога Масса Мэри? А кто когда-нибудь писал Господа Бога Масса Мэри? Вот, но ощущение, в общем, не самый приятный, он слишком здоровый. Вот, предлагается в первом случае язык тоже слегка напоминающий Георгия, а во втором случае язык сильно напоминающий Латер, в том числе диалект его облегченный, где все математические символы Латер просто без буквы слышат. Вы это вставляете прямо в прямую, вот, и выглядите небольшой JavaScript, и в результате у вас сейчас замечательные формулы, все замечательные картинки на экране. Вот. Вот советую обратить внимание на эти три штуки, они разного класса, просто такой результат моих недавних изысканий. Впрочем, про это я знал. Про это я точно знал. А вот про это вот совсем недавно нашел. Какая-то совсем простая вещь для публикаций в сети, в том числе вот, форму графика и всего остального, просто песня. Да, проблема стоит в том, что если вы у нас, как известно, хорошо работает в Firefox, а для этого самого, для интернет-эксплодера надо что-то такое ставить. Какого фамилии я забыл. Какого фамилии? Ну, что-то такое надо ставить. То же самое с MathML, что он в Firefox работает, а для интернет-эксплодера надо ставить MathML Player, так называется, вот. Ну, тем не менее, вот, да, все, я закончил. Значит, это так было случайно найдено в интернете, да? Первая вещь была еще... Что? Первый случай не суть просто СПГ, а во втором случае не знаю, может быть через карту. Нет, во втором случае, не надо. Первый случай это просто СПГ плюс имбезит объект, во втором случае это масса мэри. Он берет латикоподобный математический текст, превращает его в чистый вот масса мэри. Это, кстати, довольно простой транслятор, поэтому сам JavaScript не тяжелый. Вот. Когда люди писали MathML, они имели такую латинскую аннотацию, потому что никакой другой человеческой аннотации нет. Все, замечательно. В общем, а запрос остался. Существует ли более-менее разумный, скажем так, разумный компилятор простого SVG? Простого SVG, да? Не чтобы вообще SVG, да? Какой-то простой, что-то пишет там. Типа, здесь так, здесь сеть, здесь президент, здесь то, здесь все, фига, здесь рисуется SVG. Хорошо. Значит, закрываем тему, открываем тему транспортный протокол в TCP/IP, да? Вы помните, что руками писать развесистые свои? Я тоже правил руками спеть. Вопрос в том, что генерируется это. Вот у вас задача какая была? Ну, просто чуть-чуть просто. У вас задача сгенерировать несколько, скажем, несколько десятков однотипных своих картинок, равные. Ведь сразу параметры. Ладно, проехали. Значит, это не ваша задача, в любом случае. У нас сегодня, напоминаю, вот, читай, рисуй, странно. Вот, напоминаю, у нас сегодня разговор о транспортном уровне и начну я его с того, что за последние тысячелетия, вот, которые начались, да, в текущих тысячелетиях. Сведения, относящиеся к прошлым тысячелетиям, относящиеся конкретно транспортного протокола TCP/IP, сильно устарели. Вот если кто-то использует для подготовки к этой теме литературу прошлых тысячелетий, то не рискует, взять и знать не все. Вот как я, например. Я сегодня начал готовиться и слегка обалдел. Вот. Ну да ладно. В любом случае, то, что я всегда обалдел, не имеет сегодня широкого применения, да? Но и тем не менее. Давайте начнем все-таки с теории такой, совсем теории. Что такое транспортный уровень? Транспортный уровень — это такое место встречи TCP/IP, когда мы хотим забыть о проблемах собственной доставки. Помним, да? Под транспортным уровнем лежит уровень сетевой интернет-уровень. Сетевой просто называется, да. Лежит сетевой уровень, интернет-уровень, где две проблемы, идентификация всех компонентов и определение алгоритма доставки пакета. Да? Идентификация всех абонентов называется адресацией, и говорим про адреса, а определение алгоритма доставки называется маршрутизацией, и мы проговорим про маршрутизацию. Там же мы выяснили, что маршрутизация бывает на самом деле две вещи, да? Это, собственно, ID маршрутизации, так сказать, базирующиеся на сетях, подсетях и всяких таких делах, и маршрутизация в смысле доступности таких больших систем. Да? Вот. Кстати сказать, когда я говорил слово ОСПФ, я был прав. Таки да, протокол маршрутизации вот этого верхнего большого уровня называется таки ОСПФ. Вот. Помимо там ВГП, я что-то еще есть, ГГП, вот. Так вот, об этом все мы хотим забыть, да, согласно правилу независимости уровней. Мы забываем о том, что существовал какой-то маршрут, мы забываем о том, что есть какие-то внутри этого маршрута различные адреса различных компьютеров, и мы хотим разговаривать о потоках данных, да, значит, с этой точки зрения транспортный протокол сетевой речь ведет о потоках данных. Кстати сказать, в серьезной модели, по-моему, управление потоками именно в отдельный кусок. Там есть сеансы и, собственно, транспорт, да? А, это дальше. А, там же представление. То есть там сеансы и
представление.
Понятно. В общем, мы в очередной раз убедились, что невозможно проводить параллели между CPIP и SOIC, потому что они вот нечетко делятся. То есть вот эти уровни в те уровни нечетко вливаются. Хорошо. Итак, задача транспортного уровня. Значит, как уже было сказано, транспортный уровень, мы хотим перейти на такой уровень абстракции, когда мы работаем с потоками данных, или, по крайней мере, с... Нет, именно с потоками, да? Чтобы, во-первых, обеспечить надежность и... С одной стороны надежность, а с другой стороны что? Черт, сейчас вспомню. То есть главное не потерять ничего и чтобы нам его не испортили. Как это называется?
Тел.
Спасибо. Вот, значит, речь идет вот о чем. Мы хотим забыть о том, что интернет такая штука ненадежная. Мы хотим забыть. Ну или не хотим, в зависимости от наших потребностей. Мы хотим принять это во внимание, да? Тот факт, что у нас потеряно теряться, самозарождаться, портиться по дороге, да? Мало ли что с IP-пакетами случится, когда они будут гулять в интернете. Да? Множится. Последовательность пакетов может меняться местами. В общем, много чего может с пакетами происходить. Мы хотим вот забыть, да, когда мы говорим, что мы работаем с потоком данных, или, по крайней мере, в тот момент, когда мы собираемся это делать, да, мы говорим, что мы хотели бы про это вообще не знать. То есть, либо мы уже на следующем уровне, на уровне прикладном, будем обращаться с теми данными, которые мы получаем с транспортного уровня, как с данными действительно ненадежными, либо мы, наоборот, должны на этом самом уровне, на уровне передачи одного потока данных, обеспечить, чтобы вот на отправителе с вами, условно говоря, все наши данные в некую дырку, на получателя мы из этой дырки данные забирали, и чтобы отправитель и получатель, да, когда они из дырки вынимают, были уже полностью уверены в том, что данные не испортились и пришли ровно из дырки. Скажем так, что их пришло столько и какие было отправлено. Да? Вот что они не испортились и что они спешились. Вот. А другая задача транспортного уровня, вторая, состоит в том, чтобы работать именно с потоками данных, а не только с данными, которые любого вида, которые отправляются от отправителя, получаются получать. Я всегда привожу пример этих самых секундных стрелок и повигла, да, в очередной раз приводить его не буду. В общем, идея состоит в том, чтобы когда у вас идет несколько одновременно сеансов передачи данных от правителя к получателю с точки зрения IP. Это абсолютно одинаковые данные. Да? Это пакет, по которому в адрес от правителя написан от правителя, а в адресе получателя написан получатель. Все. Да? С точки зрения TCP это должны быть разные, я уже проговорил про TCP, с точки зрения транспортного уровня это должны быть разные потоки данных, в случае, если, допустим, вы передаете файл, и тут же, не знаю, отличаетесь, да, приговариваетесь с помощью коротких сообщений. Или почту передаете, или по HTTP ходите. Да? Вот различные сеансы, различные потоки данных должны различаться между собой. Да? Напишу здесь управление потоком. На самом деле в эту же категорию входит не только необходимость различать различные потоки, но и управлять, скажем так, качеством этого потока. Я, кажется, приводил пример, если не приводил, приведу сейчас. Если у вас с одной стороны очень мощный компьютер, подсоединенный к очень высокоскоростной сети, а с другой стороны это отправитель, а получатель у нас очень мощный компьютер, подсоединенный к очень невысокоскоростной сети, да, то может возникнуть ситуация следующая. Отправитель отправляет в сеть столько пакетов, сколько сможет за секунду. Да? У него там совершенно замечательный гигабитный интерфейс, который заваливает пакеты просто с немыслимой скоростью, немыслимого объема. Все это дальше ходит по интернету, ходит, а получатель у нас на диалоге сидит, потихонечку эти данные вынимает. Вот отправитель отправил первый гигабайт. В это время получатель скачал первые 10 килобайт. Куда денег оставшиеся гигабайт? Без малых. А не куда он поделся? Растворился, застрял по дороге, никуда не пошел. Вот. То есть, когда мы говорим о потоке данных, было бы очень неплохо организовать некую обратную связь. Например, того, чтобы отправитель знал, сколько он должен получать с картой. Вот. То же самое относится, например, к качеству канала. Да? Предположим, что отправитель-получатель и даже все передачи данных между ними достаточно производительные, но там очень высокий процент потерь. Да? Что это будет означать? Это будет означать, что чем больше у нас отдельный кусок, который мы передаем, тем больше шансов, что он по ходу пропадет, и надо будет ему передавать по новой. Да? Значит, если очень плохое качество среды передачи данных, то нам опять-таки надо уменьшать размер одного куска, одного пакета. Вот. Тем самым снижая вероятность его порта. Тем более, что в силу некоторых чисто уже аппаратных причин, в принципе, чем меньше пакет, да, тем меньше шансов, что он попадется. Такой типичной ситуации, там, по 50 вольтам, что клинки ходят, пакеты не ходят. Запускаешь телемайку, они тоже не ходят. Вот. Вот две задачи. Значит, первая задача – проверка самого потока, вторая задача – управление этими потоками, так сказать, их развлечение и подбор оптимального режима работы. Давайте посмотрим, как это. Я обращаю ваше внимание, что вот то, что пойдет дальше, это вариант реализации решения этих задач. Наверное, в других сетях, с другими параметрами, существуют другие способы реализации этих задач. Да? Например, важным фактором является то, что начиная прямо уже с интерфейсного уровня нашей сети, IP-сети, являются сетями без гарантированного времени передачи данных. Да? У нас нет такого понятия, как вот гарантированное время, с которым даже за минуту времени придет правительство получать. Просто потому, что вот нет такого понятия. Есть некое матожидание. А вот понятия такого. Вот. Один из способов реализации обеспечения вот этого всего безобразия, виноват обеспечения, вот, такой. Мы для начала потребуем от нашего получателя, чтобы он вообще нам ответил. Понимаете, вот мы посылаем пакет на деревню дедушку, а вы знаете, что на деревне нет дедушки. Или в деревне есть дедушки нет. Вот. То есть мы посылаем пакет на некий IP-адрес. И даже есть алгоритм доставки этого пакета на этот IP-адрес. Только компьютер с таким IP-адресом вообще не существует. Вот. Вот эту задачу надо как-то решить. Чтобы когда мы устанавливаем, когда мы передаем данные, получается существовало вообще. Вот. Один из способов решения — это организация так называемого подключения. Подключение. Я правильно называю это слово? А? Пускай будет соединение. Соединение. Значит, чем отличается передача данных снаружи от соединения? Передача данных без такового. Ну, будем считать, что первое как бы в реальном времени происходит, а второе в нереальном. Вот. Собственно, следующее. Перед тем, как начать передавать данные, вы удостоверяетесь, что абонент существует, он должен вам ответить. То есть, как вот в телефоне, да, вы позвоните вашему товарищу, вот, и пока товарищ или его автоответчик не снимет трубку и не скажет «Алло», ну, тогда ничего не говорите, потому что бизнес-трубку. Пока вы не надо ничего говорить в телефон, то от этого не будет никак. Вот. Соответственно, что это требует, вернее, чего это гарантирует в плане надежности наших передаваемых нами данных? Это гарантирует, что то, что мы передаем, вообще куда-нибудь может попасть. Да? Вот если вам абонент не ответил, скорее всего, с очень большой вероятностью, ваш адресат не ответил, с очень большой вероятностью, если начнет что-то передавать, то он куда-нибудь попадет. А вот если адресат ответил, то если потом не произойдет катаклизм, то ему, скорее всего, можно передавать данные. Во-вторых, когда вы устанавливаете соединение, вы получаете ответ от вашего адресата, это значит, что в этом ответе можно всякие дополнительные вещи передавать. Соединение. Поскольку уже в этом, на этом уровне, при выполнении этого требования, у нас уже возникает некая двунаправленность, да? Вы посылаете запрос на установление соединения и получаете ответ от того, относительно того, что оно установлено, да? То можно воспользоваться вот этим свойством двунаправленности. Раз уж у нас канал в две стороны, то есть у нас один другому передает и другой первый передает, то мы можем это дело эксплуатировать и, например, потребовать так называемое подтверждение. Значит, что это такое? Это значит, что каждый раз, когда мы продаем кусок данных, адресат возвращает нам сообщение о том, что эти данные приняты, и что они приняты нам на адресате. Или адресат нам сообщает сообщение об ошибке, что данные приняты, но они какие-то не такие, да? Пошли еще раз. Или через некоторое время адресат нам присылает сообщение об ошибке, относительно того, что данные вообще-то не приняты, ничего не было, ты где там вообще, давай это, еще раз. Вот. Или, наконец, адресат нам ничего не сообщает, что означает, что он то ли принял, то ли не принял, то ли то, что он нам ответил, не пришло. В общем, какая-то беда возникла, надо все повторить. Суть состоит в том, что не только соединение происходит, да, но и каждая транзакция, каждая передача пакета некого пакета данных сопровождается подтверждением о том, что он получен, причем получен без ошибки. Значит, раз, два, что-то еще третье. Какое еще третье свойство CCP? Я помню. Я забыл. Сейчас вспомню. Да, совершенно справедливо. Отслеживание состояния канала. Правильно. Значит, итак, на уровне... Да, значит, про то, что как внутри каждого пакета будет контрольная сумма, и эту контрольную сумму будет проверять тот самый... упорядочивание. Смотрите, если мы говорим о потоке данных, да, мы должны пронумеровать все наши пакеты данных, вот куски, на которые мы эти данные нарезаем, начиная с первого и кончая последним. Да? И отправитель их нумерует, а получатель должен уметь отслеживать порядок, чтобы, например, понять, что он получил, допустим, не второй пакет, как ожидалось, а третий, а второй не получил. И в этом случае вернул в качестве подтверждения сообщение об ошибке: чувак, гони второй пакет, третий мне пока не нужен. Ну, условно говоря. Да? То есть внутри нашего потока данных, для того, чтобы соблюсти его целостность, необходимо также учитывать порядок этих самых данных. в данном случае мать. Да? Ну и наконец, все-таки, конечно, было третье свойство, а теперь их четыре. Вот, ну пускай будет четыре, да? Ну, разумеется, где-то здесь витает контрольная сумма, да? Контрольная сумма. Что? Нет, идея в том, что она туда закладывается. Ну просто это такая само собой разумеющаяся вещь, да, что если мы что-то передаем, мы передаем у него весь контрольную сумму. Да? Но и тем не менее, для того, чтобы отслеживать целостность в данном случае, мы должны каждый раз говорить, а вообще не повредился ли пакет.
Нет,
то
надо не
смотрите, это задача, а это средство их решения. Будут говорить по алгоритму. Обязательно будут. Значит, и это буду говорить. Но алгоритм одна это, извините, некий способ объединения вот этого, а хэндшейк вот. Значит, еще раз, да, что я говорю? Я говорю о том, что для соблюдения, для решения этой задачи нужно, так сказать, существуют некие методы. Вот. Ну, такой простой метод, как вычисление контрольных сумм передаваемых пакетов, да, он всем приходит в голову, в общем-то, не все его упоминают. Давайте я упомяну все. Как это правильно сказать? Как исписать контрольную сумму? Контрольную сумму. Что? Да, а понимаете, это начинает формация. Ну, понимаете, поскольку это реализация, то мы здесь планим того, говорить общие слова, это все конкретно. Мы здесь даже можем написать алгоритм вычисления ЦРЦ, но я это как-то не хочу. Вот. Ну и, наконец, отслеживание состояния канала, как это правильно сказать? Congestion control, да? Давайте я прямо тут вот нарисую это скользящее окно. Вот все равно канал. Чтобы не быть голословным, сразу скажу, что балансировка канала, она, во-первых, есть алгоритм скользящего окна, а во-вторых, есть full start, да? Собственно, там две вещи, которые имеет смысл рассказывать. Что-что, громче? Ну нет, не низкий старт. Низкий старт, наоборот, быстрый. Понимаете, да? Низкий старт, он быстрый, потому что вы отталкиваетесь, как в прыжке, вперед. Так что это именно медленный старт. У вас в школе физкультура была? А. Гендлеска. Так называемый скользящий окно, так называемый гендлеска. Так, теперь давайте еще глубже запускаться и рассказывать, как это реализовано вообще. Нет, минуточку. Прежде чем мы скажем, как это реализовано, заметим, что мы сейчас выписали некие инструменты, которые эту задачу решают. Эти задачи решают, вот тут имеются. Давайте мы посмотрим, какие из инструментов, вот здесь вот выписано, да, пригодны не всегда для передачи данных от абонента, то есть с одной места в другую. Рискну утверждать, что, например, вычисление контрольной суммы, эта вещь никогда не выйдет. Мне трудно представить такие условия передачи данных, при которой невозможно вычисление контрольной суммы. Вот пришло утверждать, что это вещь не верит. Про все остальное не уверен. Что? Еще раз повторяю. Я пытаюсь найти задачу, в которой она не нужна. Использование контрольной суммы, так сказать, нереально. Да?
Мне кажется,
вот тут совсем не хватает, вот вообще не хватает.
Очень
надежный. Вообще надежный. Хорошо. Тем не менее, значит, обращаю ваше внимание, что какую-то целостность данных внутри одного элемента, от которого есть контрольную сумму, можно сплести всегда. По поводу остальных инструментов есть крупные сомнения. Типичный пример, когда эти инструменты, особенно вот в этой реализации, неприменимо, это все переключательная трансляция. Смотрите, если у нас сервер отправитель один, а получатель тысячи, то одним подтверждениями наш сервер можно привести в глубокое изумление. Более того, значит, если речь идет о не просто о подтверждениях, а о подтверждениях, которые заставляют сервер делать повторную передачу, да, изумление будет еще более глубоким. Если у нас вот эти тысячи наших абонентов не все включены в данный момент, да, ну, с вероятностью, не знаю, там, 1/100, каждый из тысяч абонентов может быть выключен, то установление соединения с каждым из них, да, и потому что условия установления соединения с каждым из них, сделать такую передачу вообще невозможно. Кто-нибудь обязательно будет выключен. Вот. Если у нас не требуется упорядочивать все данные, начиная вот с начала до конца, да, то есть вот у нас идет поток данных, он нарезан на кусочки, каждый из которых зависит, то это упорядочение тоже может быть лишней штукой. Вот. Хотя тут есть некие сомнения, и эти сомнения подтверждаются вот этими бумагами. Я попробую успеть уже про них рассказать. Вот. Ну, давайте так. Вот. С упорядочением напишем, что это вот как-то вот. Вот непонятно, да? Ну и что касается балансировки нагрузки, то тут тоже не вполне понятно, потому что с одной стороны, если у нас нет подтверждений, то о какой вообще балансировке нагрузки можно говорить, да? А подтверждения в варианте TCP, они достаточно такие, ну, они хорошо нагружают проекты. А с другой стороны, на сегодняшний день балансировка нагрузки, даже в том случае, если вы хотите делать перемещение, да, вот с той стороны. Это вещь, в общем-то, полезная. Ну, полезная эта вещь. Вот вы можете снизить объем передаваемых данных на сервере, да, и было бы неплохо, чтобы клиент вам все про это рассказал. Вот. Тем не менее, изначально на транспортном уровне стоит протокол TCP/IP, существовало ровно два протокола. Один из которых назывался TCP, где были реализованы все эти пять свойств, а другой из которых назывался UDP, где было реализовано только вот это свойство, причем в рамках свойств вычисления контрольных ресурсов, причем его можно было подключать именно из соображений, как сказал правильно Максим, таких машин, где вычисление контрольных ресурсов занимало большую вычисленную мощность, да, в 50-е годы были конфликты. С одной стороны. А с другой стороны, значит, разумеется, цельность данных обеспечивается только в рамках одного пакета, одной криптограммы. Значит, вот все это вместе в TCP, а все остальное по нулям, это UDP. Значит, UDP расшифровывается как User Datagram Protocol. Почему User, я не знаю. Видимо, потому что собственной датаграммой является содержимое каждого UDP пакета, и на уровне уже пользователя, в смысле на уровне только одного, оно как-то расшифровывается. А TCP расшифровывается как Transmission Control протокол, то есть протокол управления передачей. Что касается UDP, то тут все вполне понятно. Единственное условие, которое мы накладываем на нашу датаграмму, на наш передаваемый на транспортный пакет, это что он вообще не рассыпается в дороге, да, вот это условие, и то оно отключает. Вот. То есть каждый UDP пакет это такое сообщение полностью самодостаточное. То есть это не начало и конец какого-то вот большого потока данных, по крайней мере, на уровне данных. Да? И начало и конец, середина это полностью от начала до конца окупившиеся сообщения пересылаемые от отправителя адресата. При этом получит его адресат или не получит, неизвестно. Да? Просто сообщение отправили директ. Вот. Прежде чем перейти к рассмотрению TCP, давайте мы решим одну частную задачу, без которой, в принципе, довольно тяжело организовать какую-либо демонстрацию. Смотрите, на уровне управления потоками есть задача идентификации потоков. Если мы раньше говорили, что на уровне ЦЦГО нам достаточно адреса отправителя, адреса получателя, чтобы понять, что отправитель получателю отправляет, а получатель получает, то на уровне разделения потоков между отправителем и получателем не хватает. Да? Мы должны так устроить, чтобы разные потоки имели разные идентификаторы. Поэтому помимо IP отправителя, это source, и IP-получателя, IP-дестинейшн, должно существовать, ну, еще какое-то волшебное название или идентификатор потока. По причинам, отчасти механическим, а отчасти по причинам того, как это реализовано в CCP, таких идентификаторов на самом деле три. То есть вот такая троица обеспечивает идентификаторов на самом потоке. Ну, скажем так, давайте посмотрим в UDP. В UDP таких идентификаторов два. Этот идентификатор называется порт. Название порт тоже историческое. Относится оно, так сказать, оно воспроизводит некую аппаратную абстракцию. Когда мы говорим, что у нас есть процессор, у процессора есть устройство вводного вывода, разные устройства вводного вывода, это наши разные потоки, да? Каждое устройство ввода вывода присоединено к соответствующему порту нашего вот вычислительного устройства. Вот по аналогии с этим, когда мы отправляем UDP, когда мы отправляем датаграмму с нашего компьютера, то эта датаграмма может быть отправлена не только, то есть она отправлена на уровне транспорта, считается, не только с какого-то айпишника, но и с порта на нашем компьютере, порт source. Понятно, да? То есть, условно говоря, у нас есть IP-отправитель и еще порт, с которого эта датаграмма ушла. Абсолютно та же самая история с адресатом. Мы должны указать не только IP-шник адресата, да, но и на какой порт, в какую дырку, да, условно говоря, эта датаграмма предназначена. Destination пишется вот так. Да? Вот эта четверка на транспортном уровне, в данном случае VDP, определяет, что у нас определяет, идентифицирует поток данных, который в случае UDP, в случае датаграммы, этим потоком является одна датаграмма, она и есть поток данных. Понятно, да? Значит, к уровню IP нас еще присоединяется порт отправителя, порт получателя. Есть всякие хитрости с этим связанные, например, вот этот IP может быть не равен тому IP, который на уровне IP, собственно, используется, да, потому что на уровне IP у нас маршрутизатор передает, у нас отправитель, получатель такой. Кажется. Не помню. Все, врать не буду, поехали. Просто не буду врать. Значит, не важно. Важно то, что действительно вот этот IP, который засунут внутри транспортного пакет транспортного уровня, может быть совершенно ярко не равен тому IP, который на уровне IP используется. И вот, поэтому это все-таки такое специальное число транспортного уровня. Но главное состоит, что вот эта четверка позволяет нам уникально идентифицировать поток данных, присылаемый транспортный проект, получается. Вот. В случае, если, да, это речь идет об обмене фотограммами, да? В случае, если идет, давайте мы здесь напишем двунаправленный. И вот здесь тоже двунаправленный. Вот. Вот эти три свойства требуют двунаправленности. Да? Соединение подтверждений и балансировка. Нужно, чтобы был соединение за бесплатно. В случае, если речь идет о протоколе TCP, который, повторяю, обеспечивает все вот эти пять свойств, ситуация чуть более сложная. Первое. Не знаю, как здесь присутствующие, а у меня есть какая-то мысль относительно того, что в случае UDP два порта это лишнее. Ни у кого такое видение возникало? Почему? UDP только в одну сторону. Зачем нам порт отправителя? Нет, ответить, это значит, что уже отвечать. Это можно сделать и реализовать на уровне приложения. Понимаете, да?
когда мы отвечаем, сам факт того, что мы на что-то отвечаем, определяется уже не на транспортном уровне, а на прикладном. Сам факт того, что мы отвечаем, потому что датаграмма, она вот датаграмма. Она ушла и все. Соответственно, тот просто поскольку UDP это гораздо, ну, на сегодняшний день существенно более часто используемый протокол, и в нем эти два идентификатора обязательны, да, то и в UDP они тоже используются, и мы можем, так сказать, на уровне UDP что-то такое моделировать. Так вот, итак, в случае UDP действительно бог отправителя такая штука избыточная. Нельзя, конечно, определять, она обязательна. По приоритизации, но вот избыточная. В случае TCP она ни в коем случае не избыточная по одной простой причине. У нас устанавливаются двунаправленные соединения между отправителем и получателем TCP. Это у нас source, это у нас destination. Вот у нас port destination, у нас ID. И вот у нас под снос. Тут уже никак нельзя, так сказать, избежать ситуации, потому что когда мы уже на этапе установления соединения, когда мы должны сказать: «Эй, ты вообще жив?», и он должен ответить: «Да, я жив». Вот когда он отвечает: «Да, я жив», это должно происходить внутри этого соединения. Это значит, что нужно не только на пакет, содержащий вопрос «Ты жив?», указывать адрес получателя там, но и на ответ «Да, я жив?» указывать не адрес, а порт получателя, указывать порт отправителя. По этой причине TCP обязательно должна существовать вот эта четвертая. Вот. И в течение всего сеанса или всего потока данных, который передается, вот этот четвертый идентифицирует весь поток однозначно. То есть вот порт отправителя, порт получателя не меняется. Это первое. И второе, наша задача не только различать потоки, но и внутри них выполнять такую штуку, как упорядочивание. Вот. Условно говоря, помечать пакет номер 1, пакет номер 2 и так далее. Но в принципе это сделано с помощью так называемого, в случае TCP, так называемого sequential mapper. Кстати, их тоже две штуки. Это такой универсальный способ одновременно обеспечить упорядочивание данных и контролировать пропажу -удвоение. За порчу данных у нас, напоминаю, отвечает контрольная сумма, а вот за пропажу пакетов в потоке данных или их неожиданное размножение, вот, отвечает sequential mapper. Sequential mapper это как это по-русски сказать? Номер последовательности. Номер зуб последовательности. Во, правильно. Номер последовательности. Номер последовательности. У нас тут будет сикл N1, а обратно будет сикл N2. Номер последовательности, он одновременно и номер пакета, и размер пакета. Вот. Такая вот веселая штука. Как это одновременный номер размер? Очень просто. Алгоритм очень простой. Когда отправитель, значит, это у нас SOX, это у нас destination. Давайте не так, давайте уберем этот кружочек, он мешает. Когда у нас отправитель хочет установить соединение, он посылает получателю запрос. Это СИН, да, называется? СИН. Да? СИН. Он получает так называемый запрос. И передает ему свой, и генерирует некий абстрактный, нет, не абстрактный, нечаянный sequential mapper. Потом еще абстрактно применяется. Что делает получатель, если он живой? Он ему говорит: о, ад, подтверждаю, как бы, пакет получил, а ты со мной будешь связываться?
Напоминаю, соединение двунаправленное, нам нужно, он генерирует свой собственный секвенциональный второй, да? И спрашивает у первого, вот что это само связано. В принципе, если не изменять память, когда-то давным-давно разрешено делать так. Сначала син, потом ах, потом еще один син уже встречный, вот там все довольно разрезисто. Но, как видите, обратите внимание, что у нас... А, ладно, пускай. Это у нас опять сон. Ну что, нашему источнику осталось только ответить «да», я, так сказать, подтверждаю. Ясно? Окно видите, да? Я подтверждаю, со мной тоже можно связываться. И передавать какие-то данные уже. Вот. А что касается секрешн найдера, то данные у нас, допустим, размера S и передается секрешн найдера плюс S. Вот за вот этот плюс S я не ручаюсь, не исключено, что размер всего пакета не так отличается. Там, может быть, вот это все размер S. Даже скорее всего. То есть идея стоит в следующем. Да, ну а дальше уже идет обычный обмен вот этими пакетами, он значит, говорит, что да, я принял данные, он говорит, а, что уже на этот самый. Да, и говорит, а вот мой скрешн найдер увеличится на размер этого автора. Он говорит, а вот я тебе дальше данные передаю, мой скрешн найдер увеличивается на размер автора, и передаем данных. Ну и так до тех пор, пока кто-нибудь не вернет схему. Если все, процесс закончен. Вот. То есть вот дальше уже, так сказать, алгоритм устаканивается, да? Здесь у нас ак. Здесь у нас сетку n2 плюс размер вот этого акта, да, там z плюс z. Тут опять передают данные, ну и пошло понятно. Вот. То есть смотрите, пресловутый номер последовательности, он с одной стороны всегда растет, с другой стороны он всегда, нет, с той же самой стороны он всегда растет ровно на количество принятых данных. Соответственно, да. Ну, не акт, а как он называется? Подтверждение того, что я принял предыдущий пакет. Подтверждение всегда должно быть. Там есть акт, конечно. Там есть акт, разумеется, разумеется. Вот. Значит, там во всех есть. Они все посылают акт. Что? Что? Да, есть акт на то, что я принял данные, акт на то, что я подтверждаю схему, но это уже детали. Я... Понимаете, если вы сейчас посмотрите алгоритм, вот это самое, описанное от начала до конца, вот, вот такую же новую схему, которая черт ногу сломит. Вот я не хочу, так сказать, причинять вред сейчас черту. Вот. Хорошо. Значит, ничего не скрываю. Понятно. Значит, обратите внимание, что вот, вот три, раз, два, три транзакции, первые передачи данных, они отличаются от остальных. Потому что здесь еще адреса отправителя и получателя обмениваются запросами на предмет того, на предмет того, хотят ли они вообще устанавливать соединение. Обратите также внимание, что связь это всегда направлена. До тех пор, пока подтверждение не получено от одной стороны, другая сторона не инициирует передачу данных дальше. Вот, и что вот это пресловутое число номер последовательности, он выполняет действительно роль и номера, и размера. Потому что если, допустим, вот эта транзакция не прошла, и по какой-то причине, по какой я сейчас расскажу, отправитель отправляет следующий пакет, то получатель увидит, что пришел пакет, у которого номер последовательности существенно больше, чем он ожидал. Пришло, условно говоря, полкилобайта данных, а номер последовательности увеличился на килобайт. Из чего следует, что где-то был еще один пакет, но он делся. На сайте Mix.ru, а точнее даже не на сайте Mix.ru, потому что может быть проще найти Википедию, на сайте Википедии в статье про TCP/IP в конце. Нет, в статье про слайдинг Windows. Есть ссылка на очень красивую демку, написанную на глушке, которая показывает алгоритм работы с лазерным. Там все становится сразу понятно. В том числе и. Ну, пока ее демки нет, вместо демки я. Значит, здесь ее нету. С этим понятно, да? И где-то там в конце один из моментов, видимо, правитель скажет «сью». То есть получается, скажет «сью», это значит, что он по какой-то причине решил разорвать соединение сам.
А если отправитель скажет, что он скажет «все, вот, все, все, все».
Вот.
Да, совершенно справедливо. Если у вас список соединения...
Если что-то скачиваете, да, то там все наоборот будет. Но понимаете... А, ну да, правильно.
Или неправильно. 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 Это на уровне, вот когда вы скачиваете, да, это на уровне прикладного определяется.
Все равно именно
отправитель S должен первый сказать, все, я все скачал, вот, на уровне прикладного. Приложение говорит, я все скачал, вот, закрывай свой. И тогда на уровне транспорта оно пошлет туда фин. Если получатель отправляет фин, это означает, что у него какие-то проблемы. Вот.
Значит, да. Это, вот эта штука, кстати, имеет в науке название three-level handshake, трехуровневое рукопожатие. Если вдруг представляете рукопожатие, то это трехуровневое, но...
Юмористы они там. Так, нет, three-level, потому что трехсторонний не может быть. Там их две стороны всего. Они просто по очереди пожимают друг другу руку. Сначала один другому пожимает, потом другой первому, потом снова, ну, в общем... Их там четыре, на самом деле. Кстати, да, в некоторых случаях говорят, что их четыре. Объяснить почему?
Потому что, смотрите, в реальности четыре транзакции, четыре, как бы сказать, сеанса передачи кусков данных. Запрос, ответ, запрос, ответ. Понимаете, да? Просто в силу двунаправленной природы TCP мы можем совместить ответ и запрос. Вообще это всегда так делается, так удобно. Быстрее.
Это мы о чем говорили? Это мы говорили одновременно об упорядочении, о соединении и о подтверждении. Ну, разумеется, контролируется. Смотрите, какая штука получается.
Двусторонность позволяет нам подтверждение вставлять прямо в тот канал, по которому, возможно, мы еще и другие данные гоним. Что же касается, да, значит, что касается их подтверждений. Напоминаю, что подтверждения могут быть не только относительно того, что данные пришли, они нормальные, но и относительно того, что данные не пришли вообще прошел тайм-аут, или относительно того, что данные повредились, там еще чего-то. Да? Соответственно, в этом случае со стороны отправителя необходимо затребовать повторный перевод.
Что в этом алгоритме, скажем так, мало нравится?
Ну, во-первых, в этом алгоритме не предусмотрено ничего для того, чтобы выполнить балансировку канала.
А балансировка канала в данном случае была бы очень неплоха,
потому что в ситуации, когда у нас время доставки пакета, он долго ходит по интернету,
довольно высокое, очень важно, будьте здоровы,
очень важно, чтобы размер пакета, передаваемого внутри, или скажем так, не пакета, размер одновременно передаваемого куска данных был как можно больше. Разумеется, до тех пор, пока это как можно больше, не перегружает нашего получателя, у которого может просто не влезть как можно больше.
Вот. И Б нормально идет по сети. Да? То есть
не борется. Собственно, это и есть две задачи балансировки, да, так сказать, приноравливаться к состоянию самого канала, да, и приноравливаться к состоянию получателя. Вот.
Ничего этого пока мы не придумали, да, вот здесь. И более того,
поскольку у нас передача всегда синхронная, вот в таком виде она всегда синхронная, то очень большую роль в данном случае играет размер вот этого передаваемого пакета, да. Мы передали маленький пакет, он передается в секунду. Потом еще секунду мы получаем подтверждение. Потом опять передаем пакет в секунду. Если пакет будет размером в килобайт, у нас будет передача данных в килобайт в секунду. Мегабайт в секунду. Да, это идеально, красиво. Разумеется, мы не можем бесконечно увеличивать размер передаваемого пакета просто потому, что реально всего больше будет просто увеличиваться. Да, значит, нужно изобрести какой-то механизм, как немножко помухлевать с этим
с этой синхронностью, да, на предмет того, что чем качественнее канал, тем асинхроннее может быть эта передача. Да? Условно говоря, тем больше мы можем отправлять пакетов, не ожидая на них немедленно ответа. Вот давайте к этому перейдем, это как раз и есть алгоритм скользящего окна. Кстати сказать, алгоритм скользящего окна описан совершенно отдельно от TCP и реализован в некоторых других протоколах транспортного уровня as well. Он чуть ли не стандартизован в SOAS, кстати. Что касается скользящего окна. Или вернее не так. Для начала давайте посмотрим, что такое медленный старт. Примем за примем на веру следующее упражнение. В TCP есть возможность не дожидаться подтверждения на один конкретный пакет и отправлять их без упражнения сразу между пакетами. То, сколько мы можем отправлять пакеты без подтверждения пачки, зависит от того, каков размер так называемого окна. Размер окна передается внутри подтверждения. И фактически означает следующее. Мы отправляем... Да, изначально размер окна, условно говоря, равен одному пакету. Одному пакету. Вот это один пакет передается нашему получателю. Получатель говорит, а я могу там 100. Отправитель говорит, один. Да, это 100, это сумма. А отправитель говорит, нет, 100 не буду, буду 2. Получатель говорит, я могу 100. Он говорит, 100 не буду, буду 4. И так умножать надо до тех пор, пока получатель начинает говорить, слушай, стой, я не могу 100. Я могу 60. Ладно, пошли 32, раз уж так. Это раз. И два, не возникнут какие-то ошибки. То есть вместо того, чтобы при... Значит, 100, 2, 100, 4, 100, да, 16, смотрите. Ой, 50. Вот. Определение размера того окна, которое мы говорим, сколько мы можем принять, и это дело операционной системы, да? И точнее, это система сетевого статического API принимается решение относительно того, какого же реально размера окна, который мы готовы принять. Из количества соединений открытых, из количества буферов, которые доступны, из возможности памяти, в общем, это дело внутри системы. Но вот механизм, вы понимаете, там экспоненциальный рост вот этого медленного старта, что этот медленный старт на самом деле быстрый. Но медленно он имеется в виду, что мы всегда начинаем, грубо говоря, с одного пакета. Ну просто потому, что на десятом мы уже перейдем к 1024 пакета, что в общем не всегда реально. Да? Вот. И всякий раз, когда мы обменимся, говорим, что вот я могу еще получить столько, размер моего окна такой. Пакет-отправитель может одновременно отправлять два пакета. Вот у нас был один пакет, да? Тут будет два пакета, тут будет четыре пакета. Да? Отправитель каждый раз должен измерять, сколько у него не зачем его окно получателя, а проверяет он очень простым способом. У него есть информация о, раз, окне получателя, два, о том, сколько пакетов в этом окне получатель уже подтвердил. То есть он уже их получил, и значит он оттуда выбросил. Понимаете, да? То есть не просто мы говорим 100. 100 того 100. Но известно, что из этих 100, там, первые 60 уже пришли подтверждения на них. Значит, на самом деле окно сдвинулось, оно будет там 4 еще сейчас. Свободного места по уровню. Или, например, 100 того 100, но известно, что вот из этих 100 ни одного подтверждения еще не пришло. Это значит, что на самом деле, вот сколько мы туда передали, они там все еще пока висят, возможно, висят. И они еще не приняты.
Значит, вот это 100, это на самом деле 100 минус 100, сколько мы уже расслабили.
Вот. Таким образом, вот вычисляя эту разницу между количеством уже подтвержденных пакетов и размером окна, отправитель вычисляет, сколько за может проявиться капиталация. Это речь идет о медленном старте, пока что. Но, как видите, тут уже есть ручки о том, что это окно, оно такое постоянное, да, оно там движется. И это имеет отношение уже не только к медленному старту, сколько писал на скользящем окна. В чем идея скользящего окна? Общая идея скользящего окна стоит в следующем. У нас есть некий буфер на n пакетов. У принимающей стороны, кстати сказать, поскольку соединение двунаправленное, обе стороны принимающие, обе стороны отправители. Да?
В смысле фактически нет понятия какового отправителя получателя. Есть понятие, кто первый начал соединение, и кто ему ответит. Кто клиент сервер, да.
Я зря рисовал собственно destination. Потому что, еще раз, соединение двунаправленное, ровно такая же фигня творится и в обратную сторону. Просто это другой кусок той TCP-последовательности, с другим sequential numbering, с другим окном, который рассказывает это машина S, машина D, ну и так далее. Вот так вот. Предположим, у нас на стороне получателя, в данном случае получателя половины TCP-последовательности, вот той, которая вам нужна, есть окно размером N пакет. Да? И туда начинают приходить эти самые пакеты. Пришел первый пакет. Поскольку первый пакет пришел, первый, именно первый в этом окне, то есть ровно тот, который шел за минус первым, да, вот за нулевым, вот это уже получено. Поскольку первый пакет пришел, окно просто сдвигается. Соответственно, насколько сдвигается оно ровно на один пакет, на тот, который пришел, а какого он будет размера, опять-таки, определяет операционная система. Допустим, пришел не первый пакет, да? Вот сейчас, в следующей ситуации. А пришел пакет, допустим, из этих двух второй. Пришел он и пришел. Окно никуда не сдвигается. Более того, поскольку пришел второй пакет, а первый не пришел, мы отправляем в качестве автора такое волшебное подтверждение, в котором написано, что я вообще принял пакет, но он не первый. Он в окно лезет, ты не волнуйся, я его принял, он в окно лезет. Но он не первый. Давай первый. Вот. Соответственно, себя ведет получатель, отправитель. Отправитель ловит подтверждение. Если он получил подтверждение относительно того, что первый из двух пакетов принят, то он принят. У получателя окно отъехало. Можно там ориентироваться на второй, третий и так далее. Значит, если он получил подтверждение о том, что он примет не первый из группы пакетов, то он говорит, ну примет не первый.
Да, да, что
делать? Перепосылать. В случае, если в какой-то момент, ну, например, приняты все подтверждения, кроме первого, это означает, что первый просто пропал. Его надо послать еще раз. Но может случиться другая ситуация. Соответственно, до тех пор, пока вот сюда он не придет, окно не сдвинется. Мы можем забить его целиком, но вот пока вот этот пакет не придет, окно не сдвинется. В конце концов, мы его перепошлем, этот пакет придет, и окно сдвинется аж вот сюда. Может случиться другая ситуация. Подтверждение такие же точно пакеты, они тоже могут пропадать. Вот могут. Что будет, если в следующей такой вот ситуации у нас пришел первый пакет, второй, третий, ну и так далее, четвертый. Было отослано подтверждение, что все эти пакеты пришли. Валидное подтверждение. Я получил первый пакет, все в порядке, я получил второй пакет, все в порядке. И, допустим, вот это подтверждение убилось, оно пропало по дороге. Что будет? Ничего не будет. По тому факту, что пришло подтверждение, я получил третий пакет, и у меня все еще все в порядке, отправляющая сторона сделает вид, что второй пакет тоже был получен. Но потом уж подтверждение пропало. Ну, бывает.
Интернет такая штука, там все время попадает. Тем самым мы нарушаем, казалось бы, незыблемое правило, что любой пакет, который передается, требует обязательно подтверждения относительно именно его. Это не так. Да? На самом деле, вполне реально получить подтверждение о том, что вся группа пакетов в окне, или там 20-й пакет в окне уже получен, и вплоть до 20-го у получателя все было в порядке, это означает, что нам не обязательно все остальные подтверждения ловить, что и до 19-го все было в порядке, и до 18-го и так далее. Вот если действительно не был получен второй пакет, тогда про третий и четвертый подтверждения будут другого вида. Они будут такого вида. Я получил третий, второго не получил. Давай второй. Понимаете? Вот. Вот здесь я еще раз, значит, здесь я замолкаю, потому что основная идея понятна. Да? При получении самого заднего или группы заднего пакета, все, которые нет, самый необходимый окно сдвигается. При получении пакета, который не влезает в размер окна по какой-то причине, он просто выбрасывается. Это значит, что с той стороны какая-то глупость произошла, что-то там недоверие. Вот. При получении, разумеется, пакета, который уже получен, он тоже просто выбрасывается. Вот. Всегда генерируется, да? Нет. Всегда генерируется подтверждение. Получение подтверждения вещь, как выяснилось, не необходимая. Главное получить такое подтверждение, которое за все отвечает. Вот. Вот здесь я ссылаюсь уже на эту самую идею. Ссылка на главное есть статьи в ICP. В английской Википедии, русский не знаю. В английской Википедии есть совершенно замечательная ссылка, там на флеше написаны такой очень простой монтаж, только не тот, который на китайском сайте, а тот, который, кажется, на немецком сайте. В общем, китайский сайт не подходит. Вот. Там отличительная английская демонстрация стоит в том, что там можно самому устанавливать процент потерянных пакетов. Вот. Очень удобная штука, можно включить, смотреть, как это работает со своим полным. Ну любой. А, поймал. Если не пришло подтверждение на какой-то пакет, а мы хотим, чтобы оно было, да, то должен пройти тайм-аут. И мы скажем, слушай, какая-то фигня, мы еще раз поставим. Что? Нет, есть вот именно про последний пакет в сессии. Самый пакет, самый последний. Не в окне, а в сессии. Да? Понятно, что если, значит, если это последний пакет в окне, то он давно уже не последний. Понимаете, да? Если это был последний пакет в окне, мы от него не получили подтверждение. Он давно уже не последний, а кто уже давно вот здесь вот, начинается. Он уже давно первый. И дальше с ним поступает точно так же. Мы начинаем слать все дальше, мы ждем просто его подтверждения. Если это последний пакет вообще во всем сеансе, тогда таки да. Тогда нам обязательно нужно от него подтверждение, если никакого другого подтверждения не будет. Хотя, может быть, нет, не будет, не будет. Но это, в общем, не проблема, потому что это просто аналогичная ситуация, когда у нас пропал пакет сам по себе, да? И по этой причине, с той стороны, нет этого подтверждения. TCP это все очень неплохо обрабатывает. Вот. В общем, рекомендую всем сходить и погонять эту флешовую фигню, очень затейливая вещь. Даже несмотря на... какие есть недостатки у этого скользящего окна? Вернее, не столько недостатки, что еще можно придумать к этому скользящему окну? Какие дополнительные заморочки? Сейчас я попробую вспомнить. Значит, две дополнительные заморочки можно придумать к скользящему окна, но они, по-моему, не реализованы в TCP. Вот. Одна дополнительная заморочка называется go back, когда мы окно сдвигаем обратно. Значит, тут надо понимать, в чем сложность. Сложность состоит в том, что мы можем как-то вот предсказать, что пакеты сейчас придут, и самовольно сдвинуть окно, не дожидаясь, пока они придут. А потом сказать, ой, нет, они не пришли, и послать сообщение в группу. В некоторых случаях это позволяет убыстрить быстродействие, когда, повторяю, у вас есть какие-то средства предсказания качества. Да? Вот ситуация вот эта go-back, она предусмотрена, но редко встречается в силу, так сказать, в силу необычайно одаренности предсказательства.
Вот. Вторая штука называется selective repeat или selective режим. Да. Когда мы говорим,
какой конкретный пакет нам надо перепасать,
и перепосылаем именно его, да? Мы не пытаемся вот эту серию воспроизвести целиком.
Вот. А конкретно вот обменимся информацией с этого самого, с сервером, каких пакетов в результате не достало.
Они там уже где-то там, совсем где-то, вот в этой последовательности неизвестно где, но говорят, вот их еще раз пошли, а то у нас там.
Вот. Это все действительно нереализованно или бессмысленно, либо это другое.
Вот. А идея именно так. Значит, ну, у нас еще целых 15 минут. Так, про Slang Guido рассказал, про это все рассказал. Значит, немножко
разговора о том, когда стоит применять сети, когда ее идти.
Даже несмотря на скользящее окно,
сети все равно продолжает оставаться синхронным протоколом, он синхронен в рамках, так сказать, вот,
творящегося внутри скользящего окна. Вот. И
если рисовать вот такие графики для TCP и UDP, вот такие вот, да, то очень большую роль играет скорость передачи, время, вот, если это у нас время, если у нас акустика, да, время, то в зависимости от того, пользуемся мы TCP или UDP, у нас могут быть разные выдержки и выдержки по времени. Ну, например, в случае TCP, вот это вот у нас означает время обработки на стороне операционной системы, а это означает время передачи. То есть в случае TCP мы имеем вот такую картину обмена данными, а в случае UDP мы имеем вот такую картину обмена данными. Да. Очевидно, что в один и тот же промежуток времени мы можем на UDP прислать гораздо больше. Вся картинка начинает резко портиться в случае, если произошла ошибка. В случае, если произошла ошибка, мы говорим, что ошибка произошла 1, 2, ну, там, допустим, 10, 20, чтобы было понятно, да? В случае ошибка произошла ровно за то же самое время, если действительно была ошибка, мы посылаем ошибку вверх. И у нас тут снова идет 2, да? Понимаете? В случае, если ошибка произошла, это слово говорит. В случае, если ошибка произошла на пакете транспортного UDP, то с этим вопросом разбирается не сетевая система, не результат, не ядро на этом уровне, а приложение. Сколько приложений будет разбираться в том, что у нас случилось там с нашим замечательным вторым пакетом, неизвестно. Возможно, очень долго. В конце концов, на уровне прикладного, оно что-то такое пошлет нашему серверу и скажет, что извини, чувак, у меня что-то со вторым пакетом такое. Опа. Видали? Может показаться, что синхронный способ передачи медленнее, до тех пор, пока мы не принимаем во внимание саму скорость этой самой передачи и вероятность повторения ошибки. Да. Как выясняется, в случае, если цена обработки ошибки на прикладном уровне достаточно высока, то наоборот, значит, скорость передачи по TCP с регулярно возникающими ошибками, она оказывается быстрее. Тем не менее, да, и именно поэтому на сегодняшний день обычный обмен данными, да, переходит к основному TCP. То есть даже файловые системы сейчас пользуются TCP. Вот так. ДХС по TCP работает.
Да. Ошибку приложение обрабатывает не UDP. Оно обрабатывает уже на прикладном уровне.
Ну, да. Пока обрабатывает, там же исходный сервер все равно посылает какие-то данные.
То, что вот это именно так и было. Давайте вот так.
То есть, вот пока нам идет вертикальный экшизатор, все равно идет еще
попробовать. Да, куда не девается. Никуда. нас бункера нет, в котором наше приложение принимало. Они никуда деваются. Стоп, все их нет. Именно потому, что нет вот потока. UDP — это датаграмма, которая есть в себе. Их можно тут сколько угодно нарисовать. Проблема была во второй, давай этот второй, потом третий, а потом четвертый. Вы, конечно, можете запрограммировать на уровне приложения всякое вот такое, да? Буфер, вот это. Ну, короче, вместе с сети вывести на уровень приложения. Потом плюнуть и воспользоваться сети. Вот.
Значит, я, собственно, об этом. Я, собственно, об этом. Поэтому UDP на сегодняшний день используется до трех случаев. Первый случай – это когда действительно весь поток данных заключен внутри одной датаграммы.
Типичный пример – DNS-запрос. Вот DNS-запрос, он для этого не нужно ставить спецнение.
Он весь внутри одной датаграммы умещается. Второй вариант – широковещание. Когда вам нужно от одного сервера многие не говорить. Почему я сказал, что их три? Их два.
Да, я третий много. Чего, когда еще нужно идти? А, да, третье, когда у нас после вычисления, вот сравнения этого графика с этим, мы выясняем, что скорость передачи очень быстрая,
скорость обработки очень быстрая, ошибок очень мало, и мы способны быстрее обрабатывать ошибки на уровне UDP, чем каждый раз посылать самое подтверждение на уровне UDP.
Например, все та же правая система NFS на хорошо надежных, высоконадежных быстрых сетях. Да?
То есть сейчас процессы работают быстро,
скорость обработки NFS сообщения довольно высокая, да? Чик-чик, так сказать, и...
Тем более, что NFS чуть ли не в ядре есть.
Да, он есть в ядре, значит, нужно выполнять не нормы приложения, но не ядра.
Понимаете? Вот. Вот три варианта использования. В первых двух случаях вообще ничего не происходит, а в третьем выясняется, что UDP удобен. Значит, я начал сегодня с того, что глава объявил сильные изменения, произошедшие в транспортном уровне TCP/IP в этом тысячелетии. Значит, изменения, в общем, не сильные. А сходят они к тому, что помимо TCP и UDP было принято в RFC и, кажется, даже в ETF, но по крайней мере в RFC точно, еще несколько транспортных протоколов. Да. Вот.
Я тоже был удивлен. Значит, я понятно, что удивлен. Я в последний раз всему этому учился в прошлом тысячелетии.
Вот. Да. Значит, главная проблема стоит следующая. Помните, я говорил, вот я рисовал картинку, она еще здесь, что во многих ситуациях, например, всего широковещания или вещания с той или иной степенью quality of service, во многих случаях нам TCP просто него использовать невозможно. Вот. Но было бы очень неплохо, тем не менее, воспользоваться кое-какими свойствами, которых нет в UDP. Ну, например, свойствами порядочными, то есть мы должны все-таки, так сказать, если не соблюдать вот все двусторонние природы сети, то, по крайней мере, говорить о том, что мы передаем именно поток данных, да, а не отдельные датаграммы. И свойства балансировки. Свойства балансировки, особенно вот в последние годы, становится важным, потому что всякая телефония, всякое вещание, телевидение, вот все это по причинам очевидно не способно работать в человеческой сети. Вот. А через сети там слишком много всяких возникает «но» с тем, чтобы управлять качеством приема, с тем, чтобы, допустим, как-то иметь возможность все-таки при плохом канале вот, соизменять эти данные, с тем, чтобы хотя бы обеспечить, если не гарантированное, то ожидаемое время доставки нормального этого самого пакета. Вот. Ну и так далее. Значит, что здесь имеется из принятого в RFC? Вот я вижу аж 4, 1, 2, 3, 4 протокола, которые дополнительно я нашел в Википедии, просто, так сказать, в один клик. Сейчас я чуть-чуть про них расскажу. Для начала протокол управляющего уровня. Да, значит, реализация всего этого дела имеется, использование всего этого дела, как я понимаю, по-человечески начнется только тогда, когда у всех будет IPv6, ибо
разрабатывают для IPv6,
и, вернее, вокруг IPv6, да, поскольку транспортный уровень он выше. Ну, например, нормальный quality of service можно сделать только на IPv6. В IPv4 там 1 байт. В общем, все это не так. Ну вот, да. Хорошо. Значит, для начала управляющий протокол. Называется Resource Reservation Protocol. Или RSVP, что ли. Что-то он не так называется. А, он действительно называется RSVP.
Так непонятно, почему это Resource Reservation Protocol. Resource Reservation.
Не знаю, зачем они так придумали. Нет, вот именно так, Resource Reservation. Вообще, RSVP это быстро последовательное предъявление системы. Serial Visual этот самый production. Ну, не важно.
Значит,
протокол управляющий, который предназначен для того, чтобы развести место
для последующей передачи
передачи каких-то данных с высоким quality of service. Да?
Мы, например, передаем все тоже видео. Пожалуйста, нормально, например, видео на всех маршрутизаторах должна быть
это самое, место в памяти для этих пакетов. Потому что если на маршрутизаторах не будет места в памяти для этих пакетов, они просто их не примут.
Естественно, TCP и там кто-то такое все это обработает как надо.
UDP нифига это не обработает, кстати, скажу. Но самое главное, что было бы очень неплохо, вот прежде чем по какому-то маршруту прокладывать дорожку для видеопотока, сообщить всем устройствам, которые там сидят, что вот сейчас тут будет видеопоток. Вы тут приберитесь, так сказать, подметите мышей в клетку, там, вот, ну вот, разберитесь. Вот. Это протокол управляющий, но, разумеется, протокол транспортного уровня, потому что он говорит, он толкует о именно потоке, который сейчас будет. Что еще можно про него сказать, про этот ресурс Reservation? RFC 2205, Quality of Service, Trali-Vali. Реализация, стандарты, сейчас еще посмотрю. Flow spec, filter spec, ну, в общем, сейчас я посмотрю, посмотрю, где это реализовано. Operation, Trali-Vali. Такое ощущение, что он еще по-человечески нигде не реализован. Зато он предложен в RFC. В чем хорошая идея этого дела, да? Если наше устройство в принципе это поддерживает,
что, пора закрыть?
Нет.
А? Так обещаю, что
вот, значит, если наше устройство это поддерживает, мы можем не то чтобы наплевать на то, что наш интернет является сетью без гарантированного времени доставки. Но, по крайней мере, надеяться, что вот проблемы с доставкой, да, возникнут только по вине аппаратуры, а не по вине там перегруженности, еще чего-то. Да? На крайняк нам просто наш поиск-маршрутизатор, согласно протоколу этому самому РСВП, скажет, ну, не могу я, вас тут много, а память у меня одна, ну не могу я еще вот для вас ресурсы зарезервировать. Или все было бы хорошо, но тут пришел, так сказать, служба связи президента, и там все круче, чем у вас. Вот. Еще одна проблема, которая всегда возникает, или вернее, проблема, которая всегда возникает при передаче данных, это проблема балансировки на вынос. Проблема предотвращения затыков, или как это правильно называется, переполнений. Да? Она, вообще говоря, существует и в TCP, но TCP она опорно замечательно регулируется, но и в других протоколах транспортных она тоже может существовать. Вот. И было бы неплохо как-то ею, так сказать, рулить. Протокол ECN, который расшифровывается как Explicit Congestion Notification. Explicit это значит... А? Не явный. Я говорю, явный. Явный. Значит, идея стоит в чем? Что у вас идет там, допустим, какой-то там чуть ли не UDP, неважно что. Допускай TCP, да? Как TCP справляется с ситуацией, когда у вас происходит конвешен, то есть когда отправитель отправляет слишком много пакетов, а получатель их не может получить. Получатель их просто выбрасывает.
он их не успевает принять. Соответственно, не посылает никакого подтверждения. Вот. И до сих пор, пока до этого места не докатится окошко, в TCP, значит, этот самый отправитель может совершенно замечательно получать не будет, но это прекрасно. Это значит, что окно было слишком большое, что качество канала слишком плохое, и что надо окно снижать. Проблема этой ситуации заключается в том, что мы предотвращаем, мы пытаемся предотвратить ситуацию появления слишком много количества пакетов, путем увеличения количества этих пакетов. Понимаете, да? Нам прислали пакет, но поскольку у нас было переполнение, мы их выбросили. Из этого следует, что нам их еще раз пришлют. Поэтому, согласно такому дизайну, мы можем, причем это даже, по-моему, есть вариант сети, который это поддерживает, мы можем прямо внутри специалиста сказать: слушай, я ничего не знаю, но сейчас тут будет полным-полно, давай. Прямо сейчас сокращение. Вот сокращение. Вот. То есть оно все в порядке, да? Вот. Существуют даже некие математические алгоритмы, которые позволяют это вот предсказание сделать. Да? Понятно. Чтобы это получалось не автоматно, чтобы у нас вот эта регулировка не как в паровой машине, помните, там такие грузики, они поднимаются, клапан открывается. Значит, обратная связь. Нет, клапан подзакрывается. Клапан закрывается, они начинают вертеться медленнее, опускаются эти шарики. Вот чтобы было не так, а чтобы суд был управляем. Был бы алгоритм, который посылает уведомление, если девчик не гони, вот, мне нечего больше. Ну, в общем, такие вещи. Вот. Значит, принимая во внимание, в особенности протокол ECN, можно попробовать разработать еще парочку протоколов, которые могут с этим делом взаимодействовать и вообще как-то решать некие промежуточные задачи массовой рассылки данных без строгого соблюдения всех правил сети. Ну, например, есть такой протокол, которым, кстати, даже пользуются, который называется DTCP, который, собственно, так и называется Datagram Congestion Control Protocol. То есть у нас передача данных идет сообразно датаграмму, как видите. С одной разницей. Происходит управление, или вернее, контроль за переполнением вот этого потока датаграмм. В чем смысл DTCP? Попробую найти. А, это я не то читаю. Вот, нашел. В особенности, если у нас есть ECN, да, и в особенности, если у нас есть отдельно реализованный способ сигнализировать о появлении вот этого конгрессии. У вас идет что-то похожее на UDP. Оно чуть более хитрое, сообразно этой гусей, потом чуть более хитро. И сообразно тому, что у вас должна быть информация о том, что ECN подрядилась. А потом, в случае, если чего-то происходит, вам по этому самому ECN передается, что сейчас что-то будет. И то приложение, вернее, та часть IP-степа, которая хочет передавать не через UDP, а через DTCP, она на основании того, что приняла по ECN, делает свои какие-то изменения в том, как вот оно передает дальше фотографию. Понимаете, да? Просто голый UDP не может воспользоваться ECN, там этого нету. Вот. Как я понимаю, сейчас я посмотрю еще раз. Да, похоже, что так. Никакого упорядочения в случае ДЦП нету. Есть понятие потока как такового, разумеется, значит, мы не знали, что именно переполнение мы собираемся лечить. Вот. Есть понятие потока как такового, и вот для того, чтобы напряженность этого потока регулировать, да, пользуется ECN. Вот. То есть это такой слегка сдвинутый в сторону TCP, UDP, у которого есть управление этим самым. Контроль за переполнением. И еще более сдвинутый в сторону TCP, а вернее более развесистый протокол, который объединяет в себе как свойства TCP, так и UDP, называется SCDP, по-моему, так. Расшифровывается это как Stream Control Transmission Protocol, Stream Control, да? Stream Control Transmission Protocol. Фактически он представляет собой даже не гибрид TCP, А реализация более сложный концепт. Смотрите, TCP протокол у нас работает с потоком байтов. Фактически, с потоком байтов. Мы когда считаем, мы считаем байты. Мы когда принимаем пакеты, мы все равно их выстраиваем в ряд, чтобы получился ровный поток байтов. Далеко не все программы хотят, чтобы им передавали этот поток байтов от начала до конца в виде потока. Довольно много протоколов на сегодняшний день хотят, чтобы им передавали правильную последовательность сообщений. Вот внутри сообщения всегда должно быть понятно, порядок байтов известен. А что касается последствий этих сообщений, ну мало ли когда они пришли. Ну они могут даже по дороге перепутаться, эти сообщения, да? Пускай там где-нибудь выше, программа разбирается, вот перепутались они или не перепутались, время отправки у них такое или сякое. То есть, с одной стороны, мы должны следить за потоками данных. Более того, на уровне SCTP есть возможность пересылать несколько потоков данных внутри одного сеанса связи. Типичный пример заход на веб-страницу. У вас, когда вы смотрите веб-страницу, у вас скачивается сразу много элементов. Текст, картинки, там еще что-то. Вот это все можно сделать внутри одного потока SCTP разными подпотоками. Да? При этом вам совершенно не важно, когда качаются картинки, первым или вторым. Да? Вот сначала картинка, потом текст, сначала текст, потом картинка. Более того, вам совершенно не важно, в каком порядке скачаются картинки. Картинка — это такое сообщение. Они могут скачиваться в любом порядке. Но порядок байт внутри картинок очень важен. Картинка не может быть одним пакетом, потому что она может быть очень большая, и, соответственно, внутри она может быть нарезана таким на пакеты транспортного уровня. Вот вам гибридная такая схема. Понимаете, в чем разница от TCP? Только разница две. Первое. Приложение может сказать, что ей не важно, в каком порядке идут сообщения внутри потока данных. Но внутри самого сообщения, разумеется, порядок очень важен. И второе, в каждом одном соединении может быть несколько потоков данных прямо внутри. Не несколько TCP соединений, как это сейчас делается, когда вы ходите на браузер, с браузером на сайт, вы направили с вами несколько TCP соединений для каждого пуска. А внутри одного. Вот. Вот две разницы. Опять-таки, сильно подозреваю, что все это было подготовлено к IPv6. Оно ушло в RFC в 2000 году. Вот. Да. И эта штука просто более гибкая. Да? Внутри одного сеанса можете сказать, что хотите последовательность, которую не хотите, да, так далее. Ну вот. Значит, хочу только добавить, чтобы закончить, что все эти вот описанные мною штуки уже давно есть в РФЦ, уже реализованы в подавляющем большинстве сил нет. Там вас привести, Линусе, каких-нибудь цистер уже давно полно сделал. Про Линус не знаю, наверное, там что-то тоже такое есть. Вот это вот должно быть, да? Вот. Проблема состоит в том, что не все железяки, которые вокруг нас, все это умеют, а достаточно встретить одну железяку, которую вот это не поддерживает, чтобы всем стало нехорошо. Вот. Значит, по всей видимости, железяки, поддерживающие IPv6, должны поддерживать это все по умолчанию, поэтому когда, так сказать, наступит IPv6, наступит общее счастье такое для всех и сразу. Ну вот, значит, на чем, собственно, заканчиваю. У меня есть такое ощущение, что поскольку я сегодня лучше подготовился, то с такой толстой темой я справился за один раз. Что у нас еще есть на транспортном уровне? Да ничего. Так что у нас мы можем смело переходить к прикладному уровню, и в следующий раз будет именно это. Значит, единственное, что я не сказал о том, что есть для управления TCP в Linux, но, честно сказать, вот к этому я пока не готовился. Вот если я понял что-то интересное, в следующий раз расскажу. Все, спасибо.